Национальный банк Кыргызстана разработал концепцию цифрового СОМа. Дело в том, что в сентябре прошлого года министр экономики и финансов Акылбек Жапаров, который ныне глава кабинета министров, заявил, что в нашей стране готовится запуск проекта «Электронный СОМ», который будет подкреплен золотом с месторождений страны. В Национальном банке тогда уточнили, что речь идет именно о цифровом СОМе, и вот теперь концепция уже представлена на обсуждение, в том числе гражданам. Подробнее о том, что такое цифровой СОМ и для чего Кыргызстану вообще цифровая валюта, мы поговорим с начальником отдела по цифровым и финансовым технологиям управления платежных систем Национального банка Айбеком Султаналиевым. Айбек Зарлыкович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, рада вас видеть. Совсем недавно, где-то месяц назад, мы разговаривали с вашими коллегами о системе блокчейн, о цифровых валютах мировых. В частности, тогда мы тоже задавали вопрос о том, как складывается судьба, собственно, вот этого проекта по цифровому СОМу. Тогда ваши коллеги сказали, что наш Нацбанк присматривается к опыту своих соседей, с тех стран, которые тоже хотят вести цифровые валюты. Скажите, пожалуйста, появился ли уже какой-то временной прицел по тому времени, когда вот эта концепция цифровой валюты может быть реализована? В каких временных промежутках это все лежит?
Да, получается, уже сам концепт, концептуальный документ, он проект данного документа, называется проект концепции цифрового СОМа, он Национальным банком уже разработан и размещен, вынесен на общественное обсуждение. Вот 4 марта 2022 года Национальный банк уже вынес на общественное обсуждение проект концепции цифрового СОМа. Данный проект, он размещен на официальном интернет-сайте Национального банка в разделе «Нормативные акты Национального банка. Проекты для обсуждения». И вот, получается, и поднадзорным Национальным банку организациям, другим заинтересованным лицам, все, кто вот хочет или может какие-то дать замечания, предложения к данному проекту, они могут представить свои замечания и предложения в срок не позднее 4 апреля 2022 года. Ну, там, в принципе, указаны реквизиты, куда нужно все это направлять. Вот, и получается, вот концепция уже размещена, ну, а в целом, как бы, предполагается, что где-то до конца 2025 года должен быть реализован уже пилотный, в пилотном режиме проект платформы цифрового СОМа. Ну, там он, конечно, пройдет до этого через ряд этапов. Ну, в целом, можно отметить, что такое цифровой СОМ. Это цифровой СОМ, это дополнительная форма национальной валюты Кыргызской Республики, Кыргызского СОМа, да, которая будет имитироваться Национальным банком, и в цифровой форме он будет, и будет являться обязательством Национального банка. То есть, если вы знаете, сейчас существуют две формы национальной валюты. Это наличный СОМ, все вы держали в руках, это в виде банкнот, монет. И безналичный СОМ, это то, что денежные средства на счетах в коммерческих банках. То цифровой СОМ, это будет как бы такая третья форма национальной валюты в цифровой форме.
Для чего она нужна? Объясните, пожалуйста, для чего стране вообще цифровой СОМ, цифровая валюта?
Ну, в целом, сейчас, как бы, вы знаете, происходит в мире такой процесс цифровизации многих сфер, там, деятельности многих сфер экономики, и в том числе не исключением является и цифровизация финансового сектора, цифровизация вот этих всех банковских услуг, платежных услуг. И вот здесь, получается, во многих странах сейчас рассматривают возможность также цифровизации своих национальных валют, то есть выпуска дополнительной цифровой формы, ну, потому что, вы знаете, как бы все сейчас переходит в цифровую форму, появляются различные, в том числе вот сейчас вот на слуху это так называемые криптовалюты там и так далее. И вот сами деньги, они тоже постоянно эволюционируют, и получается какие-то у них новые формы, да, появляются. Если вы знаете, раньше они были там, ну, если с самых исторических периодов брать, там бартер сначала был, потом там использовались в качестве денег различные, там, может быть, ракушки, шкурки, там, ценных зверей, да, там, и так далее. Потом уже появились металлические вот эти, ну, сначала в виде каких-то кусков металла, слитков, потом уже начали чеканиться монеты. После этого появились уже вот как бы бумажные деньги, это был очередной этап изменения формы денежной единицы, да. И вот как бы сейчас уже век цифровизации, век всех этих электронных всех вещей, то как бы денежные валюты вот во многих странах мира, они переходят также и в цифровую форму. И не только это Кыргызстан, это многие страны мира, они работают в данном направлении, изучают и понимают, что в данном направлении двигаться надо.
Зачем?
Для
вот
чего?
Практическое применение,
да, то есть
какое?
Здесь очень много, это как бы многоплановый процесс, многоаспектный. Здесь цифровые СОМы, они могут быть, наверное, полезны и нужны для разных целей и для разных совершенно групп пользователей. Да? Например, если взять население и бизнес, это будет, получается, доступ к цифровому кошельку, То есть через какую-то удаленную канал связи, да, то есть можно будет различные оплаты делать. Например, предполагается, что доступ к цифровому кошельку цифрового сома будет там через любую финансовую организацию, через мобильное приложение коммерческого банка. Клиент может получить доступ к этому своему кошельку на платформе цифрового сома через инфраструктуру любого коммерческого банка, в котором у него, скажем, открыт банковский счет. Повышение это будет приводить повышению доступности и проникновению финансовых услуг, да, то есть в том числе в отдаленных регионах нашей страны за счет наличия возможности расчетов между там физическими лицами или там за оплату товара и услуги различными вот этими дистанционными способами. Высокий уровень сохранности денежных средств. Например, если у вас деньги в наличной форме, если вы потеряли кошелек, то вы деньги, получается, потеряли. А если это в виде цифрового сома, то даже если вы потеряете, скажем, свой мобильный телефон, но если тот злоумышленник или тот, кто случайно его найдет, не сможет, ну, не знает, скажем, ваш логин, пароль доступа к данному приложению, то, соответственно, он не сможет воспользоваться этими средствами.
Вот давайте попробуем максимально простыми словами объяснить вот нашим слушателям и мне, что я смогу купить на этот цифровой сом. Вот есть у меня электронный кошелек, я пойду на базар, я лепешки куплю на этот цифровой сом? Или это имеется в виду какие-то госуслуги я смогу оплачивать, возможно, или какие-то,
хранить сбережения,
например, сделки какие-то совершать через банки?
Здесь можно практически все делать. Например, если вы говорите об оплате, скажем, на базаре за лепешки, то если у этого продавца лепешек будет также кошелек цифрового сома, то вы сможете через интерфейс, там, скажем, перевести на его кошелек эти деньги или через использование каких-то вот бесконтактных технологий, да, ближнего, там, типа NFC, там, прикоснуться, вот там есть же вот такие...
Ну, так сейчас это можно все сделать с банковской картой, а зачем тогда цифровой
сом? Да, вот, кстати, я хотел спросить, потому что вот сейчас вы рассказывали, понятно, что цифровые деньги, электронные деньги, это абсолютно разные категории. Тем не менее, мы сейчас также можем пользоваться и картами, и бесконтактными системами передачи и начисления средств. Чем все-таки цифровые инструменты финансовые, в том числе цифровые валюты, отличаются конкретно от тех же самых электронных денег, которые потом можно пойти в банкомате снять, преобразовать, конвертировать уже, собственно, в обыкновенные банкноты?
Ну, в первую очередь, отличается тем, что эмитентом является Национальный банк, то есть обязательства под цифровым совом несет Национальный банк. Скажем, что такое карта? Карта – это инструмент доступа к вашему банковскому счету, да, где деньги лежат. Или электронный как бы кошелек, там тоже обязательство несет эмитент этих электронных денег. Ну, в настоящее время, согласно законодательству, эмитировать электронные деньги у нас в Кыргызстане могут коммерческие банки, ну и Национальный банк. Вот, соответственно, скажем, если будут какие-то проблемы у эмитента данных электронных денег или вот, скажем, в коммерческого банка, где у вас размещены денежные средства, то могут возникнуть проблемы с сохранностью ваших средств. Да, ну, конечно, есть много инструментов, чтобы этого не допустить. То есть Национальный банк осуществляет регулирование, то есть можно сказать, что это все надежная организация. Есть такая как бы система защиты депозитов, да, до определенной суммы, там, скажем, до 200 тысяч сомов, даже если, скажем, коммерческий банк, он обанкротится, не дай бог, то эти деньги, они потом вам, в принципе, вернутся через эту систему защиты депозитов. В случае же с цифровыми суммами, это обязательства Национального банка, и они будут размещаться непосредственно на платформе Национального банка. То есть, если, скажем, что-то произойдет с банком, ну, получается, доступ как будет? У вас, ну, сейчас же это как бы тоже, это на уровне концепта, многое будет зависеть, как уже будет, какое будет выбрано технологическое решение, какая платформа и так далее, детали. Но предполагается, например, что вы можете доступ к своему кошельку цифровых сомов получать через любое мобильное приложение любого коммерческого банка, да? То есть вы заходите в мобильное приложение, и там будет отдельно какое-нибудь там в интерфейсе меню, где будут там цифровые сомы, да? И будет вот этот кошелек. Но если, скажем, с этим банком что-то случится, вы можете спокойно через мобильное приложение другого банка зайти, и также эти средства будут в сохранности там уже лежать. Потому что они являются обязательством не коммерческого банка, как в случае с безналичными деньгами, они являются обязательством Национального банка, и к ним доступ можно через любое приложение получить, потому что сами деньги непосредственно они находятся на вот этой платформе цифрового сома, не на балансе коммерческого банка,
понятно,
не в его как-то.
Слушайте, а так получается тогда и коммерческие банки, если, предположим, когда-нибудь в будущем концепция цифровых денег, она в принципе станет преобладающей, то коммерческие банки ведь будут практически не нужны в таком уравнении.
Ну, это, наверное, не совсем правильно так говорить, потому что коммерческие банки, они же выполняют много еще других функций. Это они выдача кредитов, да, прием депозитов. Например, предполагается, наверное, что мы не будем начислять какие-то проценты на цифровые суммы, ну, чтобы вот действительно не было конкуренции с теми же этими, да, депозитами коммерческих банков. Коммерческие банки, они управляют рисками же, да, например, да. В случае выдачи кредитов коммерческий банк уже оценивает, какие там риски, как можно, на каких условиях выдать кредит и так далее. То есть это уже сфера деятельности действительно коммерческих банков. И даже вот мы сейчас при платформе цифрового сома предполагаем, что не будет вот, что это будет какая-то одноуровневая система, где только вот Национальный банк на своей платформе открывает кошельки для граждан. Будет двухуровневая система для того, чтобы использовать существующую инфраструктуру коммерческих банков. То есть получается первый уровень, ну это получается эмитент, это Национальный банк. И как Национальный банк, он открывает кошельки цифрового сома только для коммерческих банков. Потом коммерческий банк, скажем, заявляет, там ему нужна определенная сумма в цифровых сомов, ну, скажем, миллион сомов, да. Национальный банк, вы знаете, что все коммерческие банки, они имеют корреспондентские счета в Национальном банке. Национальный банк, скажем, списывает эту сумму, миллион сомов, с его корреспондентского счета в Национальном банке и зачисляет эквивалентную сумму один к одному цифровых сомов на его кошелек цифрового сома. Потом, если гражданин, скажем, хочет открыть кошелек цифрового сома, он обращается уже непосредственно не в Национальный банк, потому что Национальный банк с гражданами работать не будет. Он будет обращаться в коммерческий банк. Коммерческий банк проведет там необходимые всякие процедуры там по идентификации, да, по соблюдению законодательства в части под ФТ и так далее. И после этого он уже откроет ему кошелек цифрового сома и со своего кошелька цифрового сома зачислит на его, то есть на кошелек цифрового сома гражданина нужную ему сумму, ну, скажем, тысячу сомов. А гражданин, соответственно, взамен должен коммерческому банку или в наличной форме передать эти деньги, или коммерческий банк спишет с его счета, который в этом банке уже находится. Да?
То есть коммерческие банки можно вписать в эту систему?
Да, это, в эту систему это вписывается, чтобы вот использовать их уже преимущества в части работы с клиентами, их наложенную
количество отделений, инфраструктуру и все остальное.
Да, совершенно.
Вот при разработке идеи цифрового сома, что было первичным? Необходимость упростить прослеживаемость денег тех же самых государственных органов, например, да, чтобы можно было понять там вот конкретно эти деньги куда пошли, там на целевые нужды или на нецелевые.
В госзакупках,
к примеру. Или все-таки для физических лиц было необходимо такую систему устроить?
Ну, вообще, вот как бы в мире, в практике международной существуют две модели цифровых валют центральных банков, ЦВЦБ так называемых. Это оптовая модель и розничная модель. Оптовая модель как раз предназначена для того, чтобы ими будут пользоваться только там коммерческие банки те же, да, то есть для крупных каких-то организаций. А розничная модель, она как раз предназначена для использования всеми гражданами, там, субъектами бизнеса и так далее. То есть мы сейчас предполагаем, что для нас более интересна именно розничная модель, где будут доступ иметь не только там какие-то крупные банки или там организации, а вплоть до каждого гражданина страны. А что касается отслеживаемости, то, в принципе, отслеживаемость не обязательно для этого цифровой сом. То есть отслеживаемость можно теми же безналичными, да, способами. То есть когда деньги зачисляются, те же, скажем, деньги, вот вы говорите, какие-то государственные деньги, они зачисляются на банковский счет и дальше используются, если в безналичной форме, то, в принципе, вся отслеживаемость там будет уже заметна, видна. Ну, конечно, если когда уже где-то происходит обналичивание данных денежных средств, то там уже может след теряться. А если все будет внутри там безналичной формы, так же, как и внутри платформы цифрового сома, то отслеживаемость, она уже будет соблюдаться.
Цифровой сом, по сути, можно будет полностью отследить по всей истории его перемещения, когда он попадает от одного владельца к другому. Это правильно или нет?
Да, если это будет, скажем, реализовано на платформе с использованием технологии блокчейн, вы знаете, блокчейн – это когда все вот эти транзакции, они записываются в эти блоки, и потом уже ничего нельзя поменять, то есть откатить или поменять, изменить какие-то записи, то, соответственно, все эти транзакции, вся история этих транзакций, вся история движения этих денежных средств, она уже будет записываться в этой системе и сохраняться, и она уже будет неизменной.
В нашей концепции цифрового сома система блокчейн предусмотрена, либо же какие-то другие варианты рассматриваются?
Да, мы рассматриваем, что это будет не чисто как бы система блокчейн, да, ну, наверное, правильнее даже говорить не технология блокчейна, а обычно как бы более правильно говорить технология распределенных реестров DLT. Вот, мы предполагаем, что это будет не чисто технология распределенных реестров, как в случае с тем же биткоином, да, потому что биткоин это все-таки как бы некая частная, как можно сказать, ну, даже не денежная.
Не имитированная никаким Нацбанком.
Да, получается, там действительно это недоверенная среда, и поэтому там требуется вот использование чисто технологии блокчейн, там всех вот этих вещей там. подтверждение работы, там сжигается электричество. А в случае же с Национальным банком мы можем и предполагаем, наверное, использовать гибридную, да, такую систему, где будут какие-то элементы децентрализации, будут там какие-то ноды, которые будут размещаться, ну, скажем, в тех же участниках коммерческих банков, и будут какие-то элементы централизации. То есть все равно все как бы решения будут приниматься Национальным банком, центральные ноды, которые будут там имитировать эти денежные средства, подтверждать какие-то транзакции, все это будет как бы закреплено за Национальным банком. То есть это будет некая гибридная схема, которая позволит использовать все преимущества обоих систем, да, как централизованных, так и децентрализованных, и при этом избежать недостатков, также присущих как централизованным, так и децентрализованным системам.
Прежде чем внедрять какую-то валюту, ну, как по мне, да, нужно создать сначала инфраструктуру для ее использования. Потому что, ну, вот, предположим, появится сейчас цифровой сом, мы объявим во всеуслышание, можно делать себе какие-то цифровые кошельки, ребята, давайте, цифровыми сомами будем пользоваться. А потом куда-нибудь человек придет, скажет, я цифровыми сомами хочу заплатить, ему будут говорить, нет, мы еще эту технологию не знаем, мы ее еще к себе не внедрили, давайте, пожалуйста, наличку. Как вообще планируется организовывать процесс внедрения этого нового вида наличности, наличности,
насколько тяжелым будет этот переход потом и затратным?
Ну, вот хороший вопрос, да. Как я уже отмечал, для этого и будет как бы использоваться именно двухуровневая модель, когда будет использоваться уже существующая инфраструктура, да, коммерческих банков. То есть все уже существующие вот эти мобильные приложения тех же коммерческих банков, те же вот эти POS-терминалы и так далее, то есть вся эта инфраструктура будет использоваться. То есть, как я уже отмечал, в мобильном приложении банка у вас будет просто в интерфейсе некое как бы окошко или, скажем, там вкладка, где вы уже можете перейти на цифровой кошелек и использовать вот эти цифровые сомы. То есть часть будет это то, что, скажем, ваши средства на банковском счете безналичном, а часть будет цифровые сомы. И при оплате, там, скажем, в точке оплаты вы уже можете выбрать, с какого именно кошелька платить, с банковского или вот с цифрового сома. То есть существующая инфраструктура она будет. Но, конечно, правильно то, что на начальном этапе, наверное, будет определенное непонимание. И, соответственно, это, ну, так же, как и, например, карты, да, когда внедрялись в самом начале, люди же тоже многие не понимали, для чего это, зачем в первый же день там зарплаты шли, снимали все наличкой и так далее. Но сейчас мы замечаем, что постепенно-постепенно люди уже начинают использовать. Не снимают сразу все там, да, а уже в магазинах, там, в торговых точках оплачивают именно безналичным способом. Конечно, для этого требуется время. Например, в западных странах внедрение таких тех же карт банковских, она потребовала там несколько десятков лет. Как вы знаете, если то банковские карты, они появились где-то в 50-х годах прошлого века. И вот постепенно-постепенно они начали получать все более широкое распространение. Менялась психология потребителя, менялось потребительское поведение людей. И вот также мы думаем, и здесь будет. Соответственно, как бы, конечно, должны быть какие-то определенные преимущества. Но это же, как вы знаете, процесс там какие-то, может быть, будут использоваться бонусные, да, какие-то системы лояльности и так далее. То есть это все дело определенного времени и изменения вот этих потребительских привычек населения и бизнеса.
Угу. Ну, что касается вот этих потребительских привычек, у нас в стране очень большое количество наличности, которые находятся на руках у населения, и люди не привыкли к новым технологиям и даже, в принципе, не очень любят доверять свои деньги и сбережения банкам, как показывает статистика. Скажите, пожалуйста, а на самом ли деле, если посмотреть с обратной стороны, банкнота является более надежным, например, средством платежным, чем тот же самый гипотетический цифровой сом? Или же разницы между ними по большой сути нет?
Ну, я думаю, что у каждого, как бы, получается, вида, да, денег, получается, наличные деньги или цифровой сом, или безналичные, есть как свои преимущества, так и недостатки, свои плюсы и минусы, да? Наличные, наверное, просто, ну, люди привыкли держать что-то осязаемое в руке, там, как бы, и так далее. Но у него же есть много недостатков, например, вы можете их потерять, да, если вы их потеряли, то вряд ли вы их сможете уже возместить, потому что тот, кто найдет, они же как бы купюры анонимные, на них не написано, что это ваше, он пойдет и может использовать при оплате. Их может элементарно там воры украсть, там, не дай бог, там пожар какой-нибудь. Бывали даже случаи, когда в Национальный банк проносили купюры, которые мыши там погрызли, да, то есть они подвергаются всем вот этим рискам, как физические объекты. Соответственно, цифровой СОМ этих объектов, этих недостатков лишен. И у него есть эти преимущества. То есть, если вы там, если потеряли даже там смартфон, но без пароля доступа не будет, вы можете заблокировать и использовать уже через другой смартфон, через другое приложение. А потом преимущество то, что, если, скажем, даже безналичные средства, как я сказал, в случае там каких-то проблем у банка, то могут быть вопросы сохранности данных денежных средств, то цифровой СОМ это полностью имитируется Национальным банком и является его обязательством. То есть здесь уже у вас не может быть сомнений, что с Национальным банком-то как бы ничего не может случиться. Это же не коммерческая какая-то организация, да? Это Центральный банк страны, регулятор, который всегда действует и всегда несет свои обязательства, так же, как и по наличным сомам. То есть в данном случае, я думаю, что люди со временем, они поймут, что использовать цифровые сомы, вот эти безналичные всякие вещи, намного удобнее и эффективнее. Это же и показала вот эта последняя ситуация с коронавирусной, да, пандемией, во время пандемии, когда там нельзя было физически прикасаться, и люди все как бы... Ну, особенно вот это в западных странах тоже было видно, но и у нас тоже, что... Например, если сидишь дома, то дистанционно уже заказываешь, да, там доставку каких-то товаров, продуктов. А, соответственно, здесь уже все оплачивается не наличной форме, а безналичной. И вот все больше сейчас будет развиваться электронная коммерция, да, тоже же там же как бы стараешься уже использовать вот эти дистанционные методы оплаты безналичной. То есть со временем мир все равно движется в эту цифровую среду, да. Даже вот если посмотреть, люди... Раньше никто не мог предположить, что люди будут очень много времени проводить за экранами смартфонов, да, все время, да. Как бы внутри. И, соответственно, вот эти новые формы денег в виде вот тех же цифровых валют, цифровых сомов, они будут все более и более востребованы и удобны. В том числе для каких-то трансграничных, да, там, денежных переводов или оплат. Например, если у разных стран будут свои цифровые валюты, соответственно, будут какие-то возможности именно трансграничных платежей. И здесь, мне кажется, это будет очень удобно. То есть, вы знаете, мигранты те же, да, когда пересылают деньги на свою родину, там, своим близким и родным. Или там надо переслать каким-то своим детям, которые учатся за рубежом, там, студенты. Соответственно, можно будет использовать вот эти трансграничные платежи с использованием вот этих цифровых валют. И это будет, я думаю, тоже очень удобно.
Насколько силен будет контроль Национального банка над этими цифровыми сомами? Вот давайте предположим, мне на кошелек... В моем кошельке в Национальном банке лежит определенное количество вот этих вот цифровых сомов. Тут у меня украли телефон, взломали мой пароль, ну, мало ли у нас умельцев, да, и денежки мои куда-то перевелись. Я смогу как-нибудь сказать, что, ребят, ну, мы же знаем, там, какие номера валют были на моем счету, и что с ними делается сейчас, это же все можно отследить. Можно мне их как-нибудь вернуть на место вообще?
Да, вообще можно будет украсть цифровую сумму?
Да.
Такой нескромный вопрос.
Ну, вот, как я уже говорил, что если, например, это наличные суммы вы потеряли или у вас украли, конечно, там уже очень затруднительно, да, вам
возместить. Да, ну вот я про цифровой спрашиваю.
А цифровой сом, конечно, там же это все будет на платформе, в цифровой форме, на платформе Национального банка. Все это будет как бы отслеживаться, все транзакции будут прозрачны, видны. И, соответственно, здесь уже больше вероятностей и шансов вернуть эти средства, если действительно там можно будет доказать, что они были украдены в случае каких-то там мошеннических действий или преступных действий. Ну, конечно, детали, они уже будут непосредственно, когда вот этот процесс уже будет использоваться, там будут прописываться же, например, операционные правила данной системы, да, там регламенты вот этой работы системы. И, соответственно, если вы все соблюдали и все там доказуемо, что это у вас украли, то я думаю, что вернуть их можно будет, потому что даже если преступник их куда-то перечислит, все равно они же будут внутри этой системы, они никуда...
Цифровой сом оставит свой след.
Да, а государственные, да, а государственные услуги и обязательства, вроде там, не знаю, коммунальных услуг, например, и налогов, можно будет платить цифровым сомом?
Конечно, то есть цифровые сомы – это такое же равноценная, полноценная форма денег, как и наличные и безналичные сомы. То есть если вы сейчас можете наличными и безналичными сомами оплачивать те же государственные услуги, налоги и так далее, точно так же цифровыми сомами можно будет все это оплачивать.
Но, опять же, инфраструктуру вот этого цифрового кошелька ведь надо будет сразу тогда внедрять во все государственные органы одновременно. Ну, вот появится у меня электронный кошелек цифрового сома, например, на моем счету в банке, да? Вот у меня есть банк, у меня там есть счет, и у меня там появится ячейка цифровой сом. Будут у меня там лежать деньги. Тут мне приходит квитанция, и я прям вот как только мы введем цифровой сом, сразу смогу оплачивать за связь с цифровым
сомом. Если
система
двууровневая, и в нее вовлечены и коммерческие банки, например, которым ты пользуешься, то, я думаю, проблем здесь не будет.
Да, там будет, наверное, в интерфейсе будет меню, оплатить там какие-то госуслуги, да, или там оплата налогов. Вы будете так же, как сейчас, выбирать, оплачивать, и эти денежные средства будут списываться с вашего цифрового кошелька. и зачисляться уже непосредственно там цифровой кошелек того же центрального казначейства, ну, то есть в бюджет.
Угу. Давайте о неприятном. К сожалению, из-за многочисленных факторов мировых и от нас независящих наша национальная валюта в последнее время испытывает большие сложности с курсом и ее обесцениванием. А Кулбек Джапаров, когда говорил про концепцию электронного, прошу прощения, цифрового, никак не привыкну, сома, говорил о том, что он будет обеспечиваться золотом, собственно, таким довольно крепким и рекламируемым в данный момент вкладом. Будет ли цифровой сом более устойчив к вот этим вот мировым влияниям? И если предположить, понятно, что это, наверное, долгий разговор, у него будет курс такой же, как у нашей национальной валюты, либо же он может быть отличным?
Ну, как я уже отмечал, цифровой сом – это та же самая национальная валюта, которая сейчас существует. Просто если было две формы – наличная и безналичная, то это будет третья форма – цифровая. То есть курс будет точно такой же, один к одному. То есть это будет зависеть уже в целом от денежно-кредитной политики Национального банка, и там не может быть каких-то разных курсов. Курсы будут абсолютно одинаковые.
Скажите, пожалуйста, на чей международный опыт мы сейчас опираемся? Потому что сейчас есть очень много стран, которые присматриваются к этой технологии. А есть ли, например, какой-нибудь хороший мировой опыт, на который мы можем посмотреть для того, чтобы уже так безболезненно реализовать эту концепцию, как вы говорили, к 2025 году?
Наверное, не очень будет правильно именно какую-то одну страну выбрать и ориентироваться только на нее, потому что у разных стран разные свои условия, разные свои макроэкономические те же условия. И поэтому то, что в одних странах она сработала, в других странах может не сработать. Поэтому, наверное, будет более правильно изучать опыт многих различных стран и постараться взять самое лучшее от каждой страны. Потому что там есть у нас хорошие кейсы, вы знаете. Но в первую очередь, конечно, наверное, лучше посмотреть те страны, которые более или менее схожи, да, с Кыргызстаном по каким-то показателям. Там, по уровню экономического развития, там, количеству населения там, и так далее, по каким-то факторам. Ну и ближайшие соседи, да, мы знаем, что у нас более-менее что-то там общее. Та же там Казахстан, там Россия, у них тоже сейчас опыт есть вот этих внедрения своих цифровых валют, а тоже у них пилоты запускаются и так далее. Можно посмотреть, но, конечно, с определенной оглядкой и с особенностями, опыт там нашего соседа Китайской Народной Республики, они достаточно далеко уже продвинулись в данном направлении. Опыт других стран, то есть я думаю, что здесь надо со всех стран посмотреть, но учитывать именно местную особенность и специфику.
Что касается нашей специфики, у нас экономика не очень большая, и некоторые эксперты говорили о том, что, возможно, это даже нам на руку в реализации вот этой вот концепции цифровой валюты. Скажите, это правильно, либо же мы, скажем, только сейчас находимся вот в вопросе того, что у нас есть концепция, и мы будем по ней двигаться по мере возможностей?
Ну, конечно, масштаб страны может иметь какое-то, наверное, тоже значение, фактор в том смысле, что если страна там небольшая, мобильная, то какие-то вещи внедрять легче, да? А если страна какая-то большая, тем более, если ее валюта используется как там международные какие-то денежные средства, как если взять за пример те же Соединенные Штаты Америки, они пока не внедрили цифровой доллар, потому что мы тоже понимаем, что для них это достаточно сложно. Очень большая страна, доллар используется практически во всем мире, там совершенно другой масштаб проблем. А вот в случае, когда страна небольшая, конечно, здесь легче с точки зрения, что там, вот, например, мы когда иногда сталкиваемся с какими-то предпринимателями, бизнесменами, которые приезжают к нам в страну и хотят запустить какие-то проекты, мы у них интересуемся, говорим, а почему вы именно хотите с Кыргызстана попробовать там, скажем, да? Они говорят, ну, Кыргызстан является, скажем, такой небольшой страной, где легко можно какую-то модель запустить, ну, вы знаете, понятие стартап, да, когда тестируются какие-то гипотезы. Какую-то гипотезу протестировать на маленьком локальном рынке, и если данная идея уже выстрелит, то уже можно масштабировать данный проект на большие страны, скажем, в рамках той же страны ЕС, там, на Казахстан, на Россию и так далее. Но, конечно, определенные есть сложности с точки зрения, что маленькая страна, это может быть наличие ресурсов, да, определенных. Конечно, у таких больших стран, как там Соединенные Штаты Америки, Китай, Россия, ресурсы неизмеримо больше. У них много там, скажем, финансовых ресурсов, много квалифицированных кадров, тех же вот разработчиков. Например, для того, чтобы какие-то платформы цифровых валют внедрять, нужны же вот именно IT-разработчики, да, и, может быть, даже не просто IT, именно которые квалифицированы в сфере блокчейн тех же технологий, да, блокчейн-разработчики и так далее. Здесь в этом смысле, конечно, в большой стране легче найти необходимое количество таких разработчиков, чем в маленькой стране. Здесь, конечно, есть как бы свои минусы.
Спасибо вам большое за эту беседу. Я думаю, что достаточно понятно стало нам,
что будем такое. Надеяться, что когда-нибудь мы сможем расплатиться или получить зарплату в цифровых суммах. По крайней мере, это будет интересно в плане освоения новых технологий и движения вместе со всем миром вперед.
Спасибо вам огромное. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был начальник отдела по цифровым и финансовым технологиям управления платежных систем Национального банка Айбек Султаналиев. Айбек Зарлыкович, рады были вас видеть.
Спасибо.
Спасибо вам большое. Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан».